Привет! Это подкаст Forbes «Делай бизнес». Здесь мы пошагово разбираем, как с нуля открыть свое дело. Меня зовут Халима Каримова, я автор этого подкаста и в прошлом, возможно, в будущем предприниматель. В прошлом выпуске мы поговорили о том, где искать идею, а в этом поговорим о том, где искать деньги. В студии со мной сегодня очень классный гость Дмитрий Кипкало, основатель сети магазинов «Мосигра», серийный предприниматель. Как ты думаешь, такой ген предпринимателя, ты с ним рождаешься или он потом приобретенный? Вот твои четверо детей, ты видишь, они предприниматели или наемники?
У меня у второго есть какой-то такой душок предпринимательский. При этом...
Как ты видишь его?
Ну, потому что... Что такое предпринимательство? Предпринимательство... Вот знаешь, я недавно в школе выступал. Как объяснить, что такое предпринимательство? Вот я очень люблю жареную картошку. Ты любишь жареную картошку?
С чесночком.
У тебя сегодня будет на ужин жареная картошка?
Ну, вот сейчас после твоих слов, думаю, будет.
Понимаешь, как бы мы же с тобой оба понимаем, что получить жареную картошку на ужин... Это любой человек может себе обеспечить. Можно самому пожарить, можно попросить жену пожарить, можно напроситься к другу на жареную картошку, можно пойти в ресторан. Миллион способов есть. Будет она или не будет, результат моего действия или бездействия. И вот как бы потому человек меняет вокруг себя пространство или не меняет, можно сказать, как бы у него есть предпринимательская чуйка или нет. Можно ли этому тренироваться? Можно. Но так или иначе, желание... тренироваться должно быть у человека. Ты начинаешь с жареной картошки, потом вдруг ты там управляешь, не знаю, футбольной командой, потом ты главный человек, там, я не знаю, у себя в классе, потом еще что-то, а потом вдруг у тебя Facebook.
Принадлежит компании Meta. Meta признана в России экстремистской и запрещена.
У меня, знаешь, у меня три мальчика, и вот второй, я тоже вижу в нем вот этот ген, он постоянно на уроке, он первоклассник, спрашивает учителя, представь, на уроке, мне это зачем надо? Где мне это пригодится? Для чего? Нет, мне это не нужно.
Прекрасно.
Да. Дальше он притащил из дома какие-то полусломанные вещи, продал в классе. Представляешь, продал. Потом он заплатил, там надо было помыть парты, а он заплатил другому мальчику, чтобы он помыл.
Во, вообще, просто. И это прям бинго.
Да.
Отлично.
Что мне? Мне надо как-то вмешиваться, или он сам вырастет?
Надо помогать, надо поддерживать. Ну, есть куча детских программ. Mm-hmm. Там, я не знаю, в том же Сколково есть стартап Академии Джуниор, но там, наверное, постарше, по-моему, с 12, что ли, лет, или с 14, я не помню. Ну, я считаю, что нужно поддерживать, но поддерживать именно в чем? Чтобы рос масштаб вот этого эксперимента, за который ты готов взять ответственность. Сейчас ты условно взял ответственность за помытую парту, а в следующий раз, например, за убранный этаж, а в следующий раз за всю школу, а в следующий раз еще за что-то, чтобы увеличивать масштаб пространства, которым ты управляешь.
Я сначала расскажу о себе историю, и заодно будет очень полезно тебе понять, что мы вообще мутим.
Супер.
И почему я вообще имею право тут сидеть и об этом говорить.
Хорошо.
У меня тоже был предпринимательский опыт. 5 лет я писала про бизнес, а потом, вдохновившись, решила тоже открыть свое дело. Студию бокса в центре Москвы. Пережила пандемию, отчаянно совмещала с материнством и поняла, что все, я закончилась, я сгорела. Причем свой бизнес был самым капризным, 4-м ребенком, который просто все соки, все силы выжимал. В феврале 22-го я его продала и выдохнула с облегчением. И сейчас, оглядываясь назад, мне хочется понять, что же я делала не так, какие ошибки допускала, и создать такую полезную площадку для малого бизнеса.
Во-первых, конечно, история про студию бокса. Мне хотелось смахнуть слезу. Это прям надо в учебнике такое вставлять.
Как не надо делать или что?
Ну, это феерический пример первого бизнеса. Но и именно поэтому в большой степени первые бизнесы не получаются, потому что часто мы делаем что-то, что нам кажется интересным, вообще не задав вопрос, а как бы, как помягче сказать, зачем это кому-нибудь нужно? И почему люди за это будут платить за это, а не за что-то другое?
Нет, кстати, вот, Дим, в свое оправдание скажу, что у меня были клиенты, и я работала в плюс. Но знаешь, вот какая моя, вот сейчас вспоминаю, самая главная ошибка, до сих пор она мне не дает покоя, вот такая моя боль. Я вложила в этот бизнес все свои сбережения, вот все семейные накопления. Вот знаешь, прямо слабоумие и отвага, да? Я усвоила, что предприниматель — это тот, кто не боится риска, кто такой отчаянный, готов, все. Я подумала, о, я такая, вложу все все свои деньги. Блин, зачем?
Ну, а я, кстати, не думаю, что это прям неправильно, потому что представь себе на секунду, что ты бы не вложила туда все свои деньги, а кто-то тебе их дал. Ты бы бросила намного раньше.
Да?
И как бы, ну, я не знаю, по какой оценке ты его продала, и удалось ли деньги вернуть или...
Нет, до конца не удалось.
Ну, тем не менее, ты бы, скорее всего, бросила намного раньше, и, скорее всего, тот, кто дал денег, он бы все потерял. Вообще все.
И карму мне бы испортил.
Ну, да, карма — это такое дело. То есть я, кстати, считаю, что сам по себе провал бизнеса, он карму не портит. Ну, как бы, если вы договорились на каких-то условиях ехать, и почему-то бизнес не поехал, ну, так бывает. Это риски, которые у каждой из сторон взяла. Но я, например, когда в партнерстве с кем-то начинаю бизнес, мое как раз обязательное условие, что мы оба соинвестируем, чтобы, если у меня что-то подгорает, у него тоже что-то подгорало. А у нас, кстати, какой здесь tone of voice? Просто чтобы знать, что мы говорим и что не говорим.
Все говорим.
Да?
Да.
Ну окей, потому что жопа в огне – это главный драйвер. Главный драйвер работы. Что такое потерять, например, личный, там, я не знаю, миллион рублей? Личный миллион рублей, ты его прочувствовал шкурой, ты понимаешь, что я мог пойти и купить, не знаю, жене шубу или там...
Или квартиру, но не на миллион больше.
Да, ну там что-то.
Я бы точно могла на свои купить квартиру. Вот.
Я вместо этого, не знаю, аренду взял, ремонт сделал, забрать, отодрать я это не могу. И единственный мой шанс вернуть свой миллион, это очень быстро бежать.
Как хомячок в колесе, да.
Да, и это очень важный мотиватор, на самом деле. И без этого мотиватора... Не так много людей умеют бегать, поэтому плохо это или неплохо, не знаю. Другой вопрос, что какие есть методы поиска денег, кроме как вытащить из тумбочки? Ну, например, можно подоговариваться с кем-то, у кого что-то лежит без дела. Я в случае, например, студии бокса... Я сейчас скажу, я всерьез об этом не думал, да, это чуть больше требует проработки. Но, например, можно найти какое-то помещение, которое стоит, и договориться в партнерстве с человеком, что он помещение и ремонт, а я operations весь. И это значит, что уже кост очень сильно там снизился. Или если мы говорим про товарный бизнес, мы это проходили на себе там в Мосигре, что ты приходишь и говоришь, слушайте, дайте мне вот товар, а я вам заплачу за него послезавтра. И я эти два дня верчусь как угодно, только бы его продать, потому что я должен за него заплатить. Но я по факту своих денег не потратил. Я рискнул, конечно же, потому что если вдруг я его не продам, по-хорошему я должен заплатить, но я понимаю, что у меня в крайнем случае есть запасной вариант вернуть обратно товар, если я его не продал и так далее. Способов снизить сумму, которой нужно рисковать, их очень много.
Угу. И стоит вот как раз об этом думать, да, на старте? Так, поискать возможности, где я могу поменьше своего вложить.
Смотри, ну я как бы, я не олигарх, угу. У меня денег не бесконечность, поэтому я априори исхожу из того, что лучше из говна и палок, но очень дешево, чем как бы на широкую ногу, ну, да, а там как пойдет.
Вот это мой путь был как раз.
Да?
Сразу все, да.
Ну, я не могу себе такое позволить, особенно когда, ну, сейчас я там запускаю много вещей. Mm-hmm. Для меня важный поинт, насколько мы с партнером созвучны в том, что мы стараемся все искать дешевле, чем можно просто, знаешь, набил в Яндексе и купил.
Mm-hmm, да.
Потому что у Чичваркина...
Минюстом России признан иноагентом.
В свое время была такая фраза, что если из 100 раз тебя 99 раз послали, твой бизнес на грани рентабельности. Что это означает? Что у тебя остался только один шанс из 100. А если ты как бы не услышал 99 отказов, а может быть, не услышал ни одного, значит, ты переплатил всегда. Ага, ну, там условно, ты хочешь купить стул. Если ты вбил в Яндексе стул и первый попавшийся купил, это означает, что наверняка можно было купить такой же в два раза дешевле, просто надо было потратить на час времени больше.
Да.
И дальше вопрос только в том, как бы час времени того стоит или не стоит. Например, может быть, за стул и не стоит, а, например, за то, чтобы месяц аренды не платить, может и стоит.
Дим, а ты свой первый бизнес вообще во сколько лет начинал и на какие?
Ну, у меня первый бизнес, из которого я выпрыгнул, мы делали с партнерами. Я его начинал на... Я продал машину ради этого. Ну, и там и партнеры тоже. И я в какой-то момент не поверил в то, что мы дотянем, и выпрыгнул. Просто, да, списал. А они доделали все и заработали денег. Второй, вот Мосигру, я занял денег... Боюсь сейчас наврать, по-моему, 400 тысяч рублей. И важно здесь, что я к этому моменту уже какую-то часть своих денег потратил, потому что у нас бизнес Мосигра начался с того, что я сделал игру. Вот эту игру я сделал на свои деньги, на доходы, и у меня сколько-то денег было, плюс я занял, и я понимал, что даже если мы не сможем ничего сделать, я там, ну, за полгода или год отдам. Вот. И, но мы рискнули, и оно как-то поехало. Справедливости ради тоже, конечно же, сам факт того, что я занял денег, поджигает задницу и заставляет вырезать. То есть мы с другом, с моим партнером обсуждали, что мы как будем делать. В тот момент, когда вот раз, и я уже должен. И в этот момент мне уже не все равно, на что уходит наше время. Каждый час мы должны приблизиться к точке, когда мы отдаем деньги. Каждое действие, которое унесло деньги, я задаю себе вопрос, это действие мне потом принесет или нет? Условно, мы запустили первую рекламу, и она в ноль отработала. И я прям, я помню, сидел, там разбирался пару дней, как все это устроено, почему так получилось, всего 5000 рублей. Ну, как
это? Но почему нет клиента, да, никакого лида, да?
Почему нет? Я разобрался, придумал новую систему, мы ее внедрили, оказалось, она, ну, опередила время. То есть то, что мы сделали тогда, после этого начали делать все остальные. Вот. И, ну, горящая жопа — это очень важный драйвер.
Класс. Мне захотелось, чтобы в нашем подкасте были не только гуру бизнеса, но и разного калибра предприниматели, чтобы они делились своими историями, потому что чужой опыт — это очень полезно. И мы создали в Telegram чат-бот, куда каждый может написать, прислать свою историю, свой вопрос. Буду очень рада, если вы будете это делать. А пока послушаем первую историю. Михаил Лантинов, предприниматель из Питера. 10 лет он проработал в найме менеджером по продажам. Понял, что хочет какой-то высший смысл в своей ежедневной жизни и придумал бизнес. Из-за ковида прогорел, ничего не пошло, сидел без работы, без денег, и тут звонок друга, который говорит, я придумал формулу шампуня для собак, давай попробуем. Выбора не было, вроде идея классная, Михаил решил попробовать, и он начал с этими пробниками ездить по разным салонам, зоосалонам груминга в Питере, и везде получал отворот-поворот, потому что на тот момент индустрия была устроена так, что только зарубежная косметика котировалась. Made in Russia его и не было, и вообще как бы не актуально было. Но Михаил стоял на своем, и вот что у него получилось. Слушаем.
Но проблема была в том, что идея была, продукт был, но не было ни инвестора, не было ресурсов для того, чтобы это развивать. Я начал искать инвесторов. Я упаковал предложение, нашел людей там среди моих знакомых, которые в этот момент были готовы это вложить. Собственно, мы начали этим заниматься. Это было, получается, середина 2020 года. И полтора года мы минусовали, очень сильно минусовали. Из месяца в месяц у нас все было хуже и хуже. И партнеры начали, так как я был, в общем-то, лидером проекта, генеральным директором и управлял всеми процессами, партнеры начали предъявлять мне претензии, а партнеров у меня было 3. И они начали выходить, и каждый из них требовал неустойку, требовал возврат инвестиций, требовал вложенные там свои ресурсы, там, что финансовые, что физические, да, возместить. Ну, порядка, наверное, 6 миллионов примерно на круг. Вот это просто для старта. Для старта, плюс как бы шли дополнительные инвестиции, и они требовались как бы все больше и больше. Вышли все трое, и в итоге я остался один с многомиллионными долгами, с минусующими продажами, с производством, но вообще без понимания, как это все будет дальше выглядеть. Я, наверное, был единственным, кто вообще верил в этот проект. У меня были в тот момент уже очень сложные отношения с моей женой, я впоследствии развелся, и в том числе как бы из-за финансовых ее претензий. Я заложил в банке квартиру, последнюю, которая у меня была, отдал долг, и наступил февраль 22 года. Как, знаете, как в каком-то старом анекдоте, что было дальше, не помню. У меня была машина, ее продал, кстати, тоже, потому что мне нужно было это уже деньги. Брал каршеринг, закидывал туда коробки вместе с этой рохлей, грузил это все, вез на маркетплейсы, и привозил, а у меня на следующий день все раскупали.
Да, тут история хэппи-энда, что провал, и тут февраль 22-го, и все начали раскупать. Вдруг Made in Russia стало нужно. Дим, ты много фейспалма делал, да, вот пока слушал историю. Что тебя триггернуло?
Да, ну, начало этой истории... Куча одинаковых Классика. Ошибок, которые просто, ну, во всех книжках написаны. Значит, с чего начнем? Звучит так, что мы начинаем производить свой шампунь и потом его продавать. Если бы я сейчас занимался этим вопросом, я бы сначала заботился продажей, а потом производством. Потому что если у тебя продажи нет, производство просто жрет бабки. Так прозвучало, может быть, это не, ну, может быть, я неправильно воспринял, что производство раскачали, а продаж не было.
Не было, потому что, ну, не надо было рынку.
Ну, значит, не надо производить то, что так. Не надо рынку. Это первое. Первая важная ошибка, то есть одна из важнейших вещей – не делать то, что никому не нужно. А если уж ты что-то придумал, что пока не нужно, научись сначала привлекать продажи, а потом в производство вкладывай. Вторая важная штука – это, конечно, отношения с инвесторами. Хочется рвать волосы на голове, потому что я тоже на эти грабли наступал, и все, на самом деле, наступали. Но кажется, что сейчас, особенно когда там интернет есть, книги есть, можно все-таки некоторые вещи почитать и разобраться. На каких условиях мы договариваемся? Потому что если человек дал денег в долг, он не инвестор. Он займодавец, я взял у него займ, ответственность на мне, и я плачу по этому займу проценты. Стоит ли брать займ на новый бизнес, в котором ты ничего не понимаешь? Ну, если только ты знаешь, откуда ты его отдашь, если у тебя есть другой источник дохода. Вот, и если другого источника дохода нет, я бы не стал так рисковать, особенно при такой ставке, как сейчас, да? А если это не займ, а инвестиция, то есть доля в проекте, то хорошо бы на берегу проговорить...
А лучше прописать.
А, нет, ну, да. Проговорить и прописать, что все понимают, что это риск. И этот риск мы делим.
Невозвратный риск, да?
Да, я как там предприниматель трачу свое время, ты дал денег. В худшем случае я потерял время, ты потерял деньги. Нет такого, что ты потерял время, а деньги мне верни. Такой опции нет у нас. Мало того, ну, по уму нужно проговаривать, кто, на каких условиях, в какой момент может выйти из бизнеса. Причин, почему кто-то захочет выйти, их масса. Может быть, там в Антарктиду решил переехать, не знаю. Должно быть заранее проговорено еще на берегу, что если там человек, инвестор, хочет выйти, он может, например, сказать, хочу выйти, а тот может его отпустить или не отпустить, и если там отпустить, то на каких условиях? Он может или он должен? Как мы оцениваем компанию? А, потому что обратная же история. А представим себе, что человек, который делает этот бизнес, он устал и перестал верить. Он может выйти и тогда сказать, ну, это вот ваше все. Я этим занимался там год или полтора. Что-то не полетело. Дальше сами. Я пошел. Ну, вот эти вещи все, их нужно прописывать, проговаривать обязательно.
Ну, вот у Михаила, кстати, на удивление, вообще вопреки всему, продажи пошли. И сейчас...
Слава Богу.
Да, да, да. И вот после такого вообще краха, да, он сейчас на коне, потому что... Ну, единственный момент, чтобы расшириться, вот у него начали покупать после февраля 22-го, да, он взял кредит в банке. Ну, под бешеный тогда, как ему казалось, процент 19%. Вот этот кредит помог ему нарастить производство, добавить новую линейку, выйти там на маркетплейсы со своими товарами. И сейчас его выручка порядка, вот по итогам года, порядка 120 миллионов рублей. А вот про кредит в банке. Как?
Кредит в банке — это инструмент. Если, ну, вот как, это как молоток. Молоток — это хорошо или плохо? Но если ты знаешь, как им пользоваться, хорошо.
Как пользоваться, научи. Тем более, когда сейчас
процент. Для того, чтобы брать кредит в банке, надо понимать, какая у тебя доходность на капитал. Я, условно, я взял в банке 1 000 000 рублей, я на этот 1 000 000 рублей купил товара. Насколько вырастет моя прибыль за счет вот этого вот 1 000 000 рублей, например, в товаре или в рекламе? Если у меня нет ответа на этот вопрос, значит, кредит брать не надо.
Ну, когда ты на старте пишешь бизнес-план, он же никогда не совпадает.
А на старте ответ простой. Не надо брать кредит. Ну, либо ты его берешь, условно понимая, что ты его закроешь из других доходов. Ну, там, если у тебя есть какие-то другие доходы, ты можешь взять себе кредит, просто чтобы в моменте получить сумму, а потом его как бы выгасить. Не надо рассчитывать, что велосипед, который ты только собрал и еще не знаешь, как он едет, что он вдруг все это окупит. Не окупит. Может не окупить, точнее так.
Ну, как правило, первое вот это бизнес на коленке, бизнес-план.
Может повезти. Ну, вот мне повезло, если честно. Ну, там, в Мосигре мне повезло, мы очень быстро нащупали. Но у меня этих попыток сейчас за плечами там сотня, и я могу сказать, что везет хорошо, если в 10%, а то и меньше. Чаще не везет. Какой бы там умный, опытный подумал, спросил, все равно что-то может пойти не так.
До эфира, да, ты говорил, что встречался сейчас с 23-летним парнем, предпринимателем. Ты вот так вот нет-нет общаешься, да, с маленькими?
Ну, я в целом общаюсь достаточно часто для меня, возможно, недостаточно часто для них. Ну, там, сколько времени я могу себе позволить, я, конечно, выделяю на это.
А что у них видишь? Какие ошибки? Что им советуешь? Ну, понятно, что it depends, каждый случай по-разному, но...
Это как у Толстого было. Все счастливые семьи одинаковы, каждый несчастливый и несчастный по-своему. Ну, то есть у всех проблемы свои. Мне кажется, ну, вот одна важная вещь, которая объединяет многих начинающих предпринимателей, это неготовность и нежелание задавать вопросы.
Так, давай подробно.
Ну, я тоже на эти грабли наступал. Особенно, когда есть ощущение, что ты что-то нащупал, в этот момент ты думаешь, что у тебя руки золотые, ты самый умный.
Попрет,
100%. Да, ты все знаешь, а все вокруг дураки. Это не так. Это не так. Мало того, как бы удивительная вещь, я ее понял, ну, не сразу, но после того, как понял, у меня жизнь стала многократно легче. Та проблема, которая передо мной сейчас стоит, ее, во-первых, точно решали там тысячи людей, но кто-то из людей решил ее вчера. И моя задача — найти того, кто решил ее вчера, у кого эти ощущения прямо на пальчиках свежие. И он, поскольку он решил ее вчера, он еще гордится тем, что он ее решил. Ему можно задать вопрос, он расскажет. Вот и все.
Угу. А как этот доступ к телу получить? Вот к тебе как стучатся люди?
Мне каждый день пишет пара десятков человек в телегу.
Ух ты.
Просто.
Ну, а как ты выбираешь, кому ответить, кому нет? Знаешь, все время есть такой страх, что сфига ли мне будут вообще отвечать? Почему он должен потратить свое время? Он же такой большой, такой крутой.
Ну, во-первых, я небольшой, не крутой. Во-вторых,
значит... Ну, известный.
Ну, простая история. Если есть конкретный вопрос... Точнее так, первое. Если человек написал, почему он пишет именно мне... Почему нужен ему я? Потому что если я вижу, что это рассылка или «Здравствуйте,
спам
Константин», окей, пусть Константин отвечает.
То есть в первом предложении «Почему ты нужен?»
Да, у меня там, я в телеге даже делал пост про холодные письма, потому что мне их очень много приходит. Почему мне? Второе. В чем конкретно вопрос? То есть что ответ на какой вопрос сделает тебя там счастливее, богаче и так далее. И важно в рамках вот этого куска своего холодного обращения представить себе, что ты получил ответ, как выглядит форма. Это там, это число, или это контакт какой-то, или это, я не знаю, Excel-таблица, или еще что-то. Потому, чтобы так сформировать вопрос, чтобы мне на него было ответить легко. Ну, дальше, конечно, хорошо бы понять, зачем это мне, потому что если это просто типа вопрос-ответ, я могу ответить односложно, мне односложно ответить не западло. А если, например, мне надо подумать, наговорить или там что-то, либо мне это должен быть очень интересный бизнес, либо мне за это должны предложить денег, либо я не знаю, что еще. Но, учитывая, что входящих таких обращений много, я выбираю только те, которые интересны.
А вот ты сейчас встретился с парнем, в итоге он получит, он деньги не получит?
Ну, мы первый раз познакомились, первый раз никто не получит. Ну, то есть всегда ты смотришь... Нельзя смотреть на человека в статике, всегда только в динамике. Потому что в статике я всегда что-то расскажу, что я сейчас вот здесь, а завтра будет клюшка. Я приду послезавтра и спрошу, что, клюшка получилась или нет?
А, домашку сделал или нет?
Ну, там, да? Типа того.
Угу. А сколько таких встреч тебе обычно нужно, чтобы понять?
Ну, я никуда не спешу. По-разному бывает. Бывает с кем-то там за неделю-две мы бьем по рукам, а бывает, что мы можем полгода-год вокруг друг другу танцы плясать.
Давай послушаем еще одну историю. Тут парень последовал твоему совету действовать на минималках, и вот он как раз пробовал свою идею не сразу, вот все бухнул, да, а по чуть-чуть. Владислав Челигин, ему идею бизнеса подсказал щенок. Он завел питомца и понял, что хочет кормить его натуральным кормом. Поэтому придумал свое производство, свой бренд Best for Friend и придумал доставку такого питания по Москве и Питеру. Сейчас его оборот по итогам 23-го года это было 52 миллиона, по итогам 24-го 81. Бизнес растет. Послушаем историю.
Первые деньги вообще мы привлекали как инвестиции. И это были дружеские инвестиции. То есть, если мы здесь говорим о том, как правильнее всего начинать, то, как мне кажется, правильнее всего начать как раз-таки не полностью за свои деньги. Объясню почему. Потому что ты, когда вкладываешь свои, либо берешь какой-то страшный кредит, который тебе потом непонятно как отдавать, ты боишься рисковать. Но первые шаги, которые необходимо сделать, это в любом случае большой риск. И вот, когда у тебя есть доступ к каким-то деньгам, которые тебе, ну, грубо говоря, не страшно потерять, это гораздо лучше, гораздо более результативно будет. Я не говорю, что эти деньги не стоит отдавать, то есть лучше всего, как мне кажется, это все продать под эгидой будущей прибыли, ну, то есть за долю. Просто ты находишь человека, который так же, как и ты, верит в успех этого проекта, но он вкладывается деньгами, ты вкладываешься также какой-то суммой плюс своим временем, знанием, и вот на чужие деньги ты стартуешь гораздо увереннее, мне так кажется. Это был друг, он и есть друг мой. Я рассказал просто о такой вот идее, которая нащупалась сама собой, что надо пробовать, надо делать. И вот на стадии MVP мы скидывались с ним вдвоем и начинали проверять, как это все работает. Спустя 3 месяца, даже буквально 2 месяца, мы поняли, что надо быстрее расти гораздо, и привлекли еще инвестиции. То есть уже проверили, так сказать, проект на небольшой сумме. Он показал хорошие результаты, и мы пошли дальше вперед. То есть вот это тоже еще один шаг, что не набрать кучу денег и потом не пойми, как отдавать, и проверять на минималках. То есть не на докрученном продукте абсолютно. Пусть он будет сделан половину от того, как ты хотел бы, но ты быстро проверил, работает, не работает. Если не работает, что-то новое тогда придумывай. Считать деньги – это самая большая проблема. В общем, мне кажется, у всех, кто начинает. То есть все возятся в операционке, им просто некогда сесть. Финансовый учет – это то, с чего стоит начинать. Вообще, изначально надо посчитать всю модель в Excel и понять, можно ли вообще заработать в том, чем ты занимаешься. То есть, если рынка нет или этот товар не нужен людям, то в целом как будто бы нет смысла этим заниматься.
Угу. Что слышишь, Дим?
Здесь есть много полезных, правильных мыслей. С некоторыми формулировками именно, не с сутью, а с формулировками, я бы поспорил. Давай начнем с простого. Про первые инвестиции. в мире это называется раунд Friends, Family and Fools, когда люди...
And Fools, да, понятно.
Люди инвестируют в продукты на стадии, когда еще ничего нет. Отличие этого раунда от условно следующих раундов в том, что обычно инвестируют в человека, а не в проект. То есть у потенциального вот этого инвестора отношения с человеком были раньше, чем появился проект. Ну, это распространенный очень подход, он абсолютно нормальный. Важно при этом, при всем, все равно проговорить с инвестором, что может что-то пойти не так, и важно для себя понимать, что ты рискуешь не только его деньгами, но и вашими отношениями.
Да.
Ну, то есть у этих инвестиций достаточно большая цена. Но это нормальный способ. Это услышал. Вторую, очень важную он вещь сказал, и я прям подтвержу, подпишусь, и даже, я бы, честно говоря, это вывел в заголовок. У 99,9 в периоде малого бизнеса главная проблема – это учет. Вот на первом месте будет проблема учет, на втором месте учет, потом, не знаю, 100 метров говна и все остальное. Mm-hmm. Да. Учет – это то, что позволяет вовремя понимать, мы зарабатываем или тратим, какие действия нужно предпринимать и как расти. Можно ли этому научиться? Курсов миллион. Главное, как бы самому настроиться, что нравится тебе, не нравится, Excel – твой главный друг. Вот. Я считаю, что вообще без этого жить невозможно. Третье. Была у него важная мысль про то, нужен или не нужен продукт, повезло или не повезло. Когда человек вкладывает деньги в бизнес, его доходность должна быть существенно выше, потому что у него, во-первых, эти деньги не ликвидны, ты не можешь их в нужный момент обратно дернуть, да? Во-вторых, они могут не вернуться, есть риск. И вопрос в том, будет ли сопоставимая доходность у его инвесторов, то есть какую им отдали долю, и сколько от этой вот прибыли уходит на дивиденды, а сколько как бы на рост, который еще непонятно к чему приведет. Да, поэтому мы сейчас находимся в таких реалиях, что привлекать инвестиции трудно не потому, что люди жадные или что-то. Ставка высокая, альтернатива безрисковая достаточно высокая. Вот, и очень важно думать о прибыли и доходности своих ранних инвесторов. Если ты их делаешь счастливыми, они тебе еще денег принесут. Если ты их не делаешь счастливыми, они перестанут приносить.
А скажи, Дим, где искать, вот, допустим, я нащупала нишу, понимаю, что будет качать это жило, да, вот где мне искать людей, которые готовы вложиться? По каким тусовкам ходить, может быть, какие-то платформы, сайты есть, не знаю, где?
Смотри, я бы первым вопросом задал бы, зачем им вложиться? То есть, если ты сделала машинку для производства денег, и ты в этом уверена на 100%, первый мой будет вопрос, если ты настолько в этом уверен, почему ты не возьмешь кредит? То есть у него доходность меньше, чем у кредита у твоей машинки. Если она больше, возьми кредит или займи у друзей или еще что-то. Второе, если вдруг по какой-то причине уже ресурс кредита и займи у друзей выбран, хорошо бы иметь конкретную таблицу, показывать, что бизнес-модель с такой-то доходностью производит деньги. С этой бизнес-моделью можно походить чуть по более широкому кругу знакомств. На самом деле мир там бизнес-ангелов, вот этих инвесторов, он очень небольшой. Это там, я думаю, пара-тройка тысяч человек у нас там в стране. И если ты хотя бы с одним или с двумя установишь контакт, дальше информация распространяется Сарафан. Очень быстро. Угу. Да. Хорошие предложения, они не лежат на рынке. То есть в тот момент, когда кто-то принес хорошее предложение, оно моментально получает деньги и улетает. Предложение, которое начинает вот так гулять по рынку, это значит, что оно, в нем что-то не так. И, и здесь как раз важная штука, что почему 99% холодных писем не приносит результата. Потому что это значит, что ты это же предложение кому-то, кто тебя знает, принес, а он сказал, что ему не нравится. И себе надо задать вопрос, что я должен сделать, чтобы теплого убедить? Потому что если я теплого не могу убедить, почему холодный это мне даст?
Послушаем еще одну историю. Тут интересный кейс. Парень придумал, как открыть бизнес. Во-первых, первый свой бизнес, кофейня, он придумал открыть на гранты. Тоже поговорим сейчас с тобой, что это за такой инструмент. И дальше он закрыл эти кофейни, и тут подвернулась сестра. У нее на тот момент был маленький кабинет, она логопед, работала с детьми, да, кабинет в Петербурге. Вот наш герой Эльвиз Каримов, он зашел в проект и смог без там, вложений сторонних, да, вот просто кабинет за кабинетом открывать. И сейчас это уже сеть, федеральная сеть, называется «Разноцветные цыплята». 92 точки по России, вполне себе очень круто. Оборот тоже интересно посмотреть по цифрам. 23-й год – это 219 миллионов, а 24-й – 606. Прекрасно. Вот, давай послушаем.
За 10 лет моего опыта в бизнесе у меня было 3 направления, которыми я занимался. Первое, это еще 10 лет назад, первый опыт в бизнесе, мы там брали кредит, какие-то свои накопления были и так далее. Второе, это у меня были кофейни, и под первую кофейню мне не давали раньше кредиты. Такой еще период был 2014 года, сложное время, и я обратился в фонд поддержки предпринимательства и с помощью них получил кредит под небольшие проценты. Помогли ли они мне? 100% помогли, дали деньги под небольшой процент. Это деньги были возвратные, кредитные. К деньгам дали еще и наставника, 300 тысяч. Как раз в тот момент я взял себе на кофейню. В 2017 году у меня есть сестра, родная Елена Мельникова. Она работала как самозанятый специалист, логопедом, дефектологом, просто в своем кабинете. И 2 года на тот момент самостоятельно занималась. Уперлась в потолок, не знала, как двигаться дальше. Пригласила меня в этот бизнес. Я, по сути, зашел без денег своими компетенциями. С этого все началось. Проанализировав все ее записи, я понял, что из 14, по сути, приносит деньги только 3. Это логопедия, дефектология, логопедический массаж. Поэтому мы все лишнее убрали, сфокусировались на том, что действительно и приносит пользу, и приносит деньги. И через 3 месяца после моего прихода открыли 2-й кабинет на прибыль, которую мы откладывали. Мы ничего не изымали, грубо говоря, себе. И еще через 6 месяцев мы уже открыли полноценный логопедический центр с 2 кабинетами, администраторами, зоной ожидания. Мы также, то есть мы, грубо говоря, все деньги, которые зарабатывали, откладывали, и потом на эти деньги открывали все дальнейшее. Обязательный момент, про который забывают люди, это рентабельность. Нужно следить за рентабельностью бизнеса. Потому что выручка – это хорошо, но если у тебя выручка 1 миллиард, а расходы на 1 100 000 000, то у тебя убыток 100 миллионов. И нужно это тоже понимать. Поэтому ключевая история здесь – это следить за рентабельностью, которая автоматически будет давать прибыль вашего бизнеса.
Во-первых, ему респект. Молодец, правильно. Но я бы еще кое-что добавил к концовке его. А давай начнем с того, что про гранты. У меня, я сам, по-моему, ни разу не пользовался, в смысле, что я руками. Но у меня в нескольких компаниях мы привлекали гранты, и вроде это работает. То есть я сейчас считаю, что это в целом рабочий инструмент с пониманием того, как его правильно использовать. Потому что гранты требуют отчетности. Если как бы ты хочешь разгильдяйничать, лучше туда не ходи. Если ты готов вести отчетность, ну, это на самом деле дешевые или бесплатные деньги. Это неплохой вариант. Теперь касательно логопедии. Ну, во-первых, Что этот бизнес отличает от многих других? Ну, у меня 4 детей, я поэтому знаю, что в целом это востребованная услуга.
Да, всегда надо всем.
Всегда всем надо, да. И это хороший рынок, на самом деле. Мало того, я, на самом деле, логопедических проектов смотрел несколько, вплоть до того, что думал даже в это инвестировать. Не зашел, но рынок интересный прям реально. Вот, мне это понравилось. Мне понравился его ход мысли, очень правильный предпринимательский.
Такой, знаешь, какой-то хеликоптер-вью, да? Он как-то может сверху смотреть.
Ну, правильно, он правильно смотрит на то, что надо определить, за что конкретно люди платят, заниматься этим,
да,
про масштабирование.
Да, порезать, да?
Что так. Я бы сказал, чем стоит позаниматься, это финансовой стратегией. Потому что он правильную вещь говорит про рентабельность бизнеса. Это вот ровно то, про что я говорил, что как бы, если у тебя рентабельность больше, чем, например, стоимость по кредиту, ты можешь жить за чужие. Но что, я сейчас скажу вещь достаточно спорную, тем не менее, о ней нужно подумать. Не обязательно жить на свои. Когда у тебя есть бизнес и у него хорошая рентабельность, полезно жить на чужие. Потому что если ты живешь только на свои, ты себе во всем отказываешь, как бы ты ставишь на кон все, непонятно заради чего. Наличие лишних денег в бизнесе, оно ему на пользу не идет. Полезно иногда деньги вытаскивать, чтобы бизнес как бы, чтобы жопа продолжала быть в огне, и ты продолжал крутить педали для того, чтобы искать какие-то там способы, в том числе искать чужой капитал.
А вот скажи, вот что у предыдущих наших героев, что вот у Эльвиса выручка растет. Вот в 23-м году одна цифра, в 24-м резкий буст. Это вообще, это что, это реалии рынка такие? Сейчас у многих так качают?
Ну, просто... у нас сейчас в целом много индустрий хорошо растет, в том числе потому, что ушли западные игроки, в том числе потому, что, ну, так или иначе, есть инфляция, ты на размер инфляции, в том числе потому, что рынок освобождается из-за высокой кредитной ставки. То есть если бизнес, там, например, был закредитован, и он не в состоянии платить,
он умирает,
освобождается место. Это происходит. Ну, это нормальная история. Ну, я бы даже так сказал, что если сейчас нет роста там процентов в 30 выручки, надо задать себе, у малого бизнеса, это не касается крупного, да, то надо задать себе вопрос, точно ли ты делаешь все правильно. В Кремниевой долине есть этот принцип. Я, если что, предлагаю к нему достаточно аккуратно относиться, потому что можно удариться в полную дичь. Но принцип fake it till you make it. То есть, типа, можно сделать имитацию. Да? Как бы я могу сделать интернет-магазин, однотонного белья, не имея ни одной единицы у себя дома. Например, даже если мне нужны фотографии, взял в другом магазине, сфотографировал, отнес им обратно, вернул. Миллион способов есть сымитировать. Сам по себе сайт на Тильде там за 50 тысяч рублей можно собрать. Уже прям неплохой. И я сделал этот сайт, я ливанул туда рекламу, договорился с какими-то инфлюенсерами, суммарно потратил 100-150 тысяч рублей, собрал кучу лидов. Если у меня эти лиды есть, я понимаю, какой у меня расход на один лид, какой будет средний чек, сколько я на одной продаже зарабатываю. В крайнем случае я пойду, у кого-то куплю и эти заказы исполню. И, может быть, я там плюс-минус в нулях буду, может быть, даже слегка в убытке, но у меня есть теперь ответы на главные вопросы. И теперь я могу себе принять решение, что да, я этим хочу заниматься.
Ну, знаешь, вот у меня лиды были заранее, да, и получается, первый месяц, хотя открылась в январе, но все равно я вышла в какой-то ноль, по-моему, а дальше в плюс со второго месяца. Что я вот сейчас понимаю, что я не просчитала рентабельность. Очень большая аренда, очень большие косты в виде там зарплаты, расходников, коммуналки, всего-всего, и вот остается совсем мизер.
Один из прикольных, мой партнер мне эту штуку принес, я долго, честно говоря, был не согласен, а сейчас думаю, что он был прав. Прикольно. Принцип – это что ты заранее решаешь, что у тебя целевая рентабельность, например, 10% от выручки должно быть прибыль. Попробуй сделать так, что с каждой входящей транзакции ты 10% кладешь на отдельный счет. И их трогать вообще нельзя. А на все остальное как-то выживать. Потому что, ну, одно из грустных правил – сколько бы денег на счету не было, они все потратятся. Всегда найдется, тут я какую-то дополнительную штуку сделаю, тут я дам премию, еще что-нибудь. Заранее решить, что вот я 10% сюда отложил, их мы не трогаем, это выживаем на остальное.
Такой неприкосновенный, да. Твой доход, ну, ну, это твоя прибыль.
Твоя прибыль, да, угу. Твоя прибыль как акционер. Ты потом можешь краткосрочно давать займы своей компании из этих денег или как-то ими по-другому распоряжаться. Но
ты всегда должен видеть это. Да,
по умолчанию, умолчанию организация должна умудриться жить на вот эти, там, например, оставшиеся 90%.
Дим, скажи, что мы, может быть, не проговорили вот для новичков, что было бы полезно?
Когда в тот момент, когда руки жжет и хочется запрыгнуть в бизнес, нужно задать себе вопрос, зачем я об этом думаю? То есть я к этому отношусь как к творчеству или как к способу заработать денег?
Как правильно? И то?
Важно себе понимать, что денег первый год, два, там, может быть, и три, ты много не заработаешь. То есть если вдруг у кого-то есть иллюзия, что я сейчас нырну в бизнес и стану как Генри Форд миллиардером, ну, от момента, когда он нырнул в бизнес, до момента, когда он стал миллиардером, прошло очень много лет. Везет далеко не всем и так далее. Поэтому ради денег полезно проанализировать и, может быть, остаться там в найме или где-то. Mm-hmm. Если, ну, прям душа требует, просит, ныряй, но тогда ты для себя понимаешь, что ты в это нырял, понимая свои риски, готовность потерять деньги, рискнуть в том числе отношениями, потому что вот у нас в первой истории, да, там ссора с женой, бла-бла-бла.
Развод, все.
Ну, да. Это, к сожалению, тоже в первый там год, два, три владения и управления бизнесом ты будешь 16 часов в день думать о бизнесе. Ну, если там это не клеится с семьей, придется делать выбор. И я, если что, не говорю о том, что надо делать бизнес в пользу бизнеса.
А вообще, ну, звучит так, что в России 2025 можно делать бизнес.
100% можно. Ну, бизнес делать можно, но не надо питать себя иллюзиями, что у 100% получится сделать Facebook.
Принадлежит компании Meta. Meta признана в России экстремистской и запрещена.
Не получится.
Ну, а если не получится продавать или там закрывать, да, и просто это опыт, и дальше понимать, что дальше, либо найм, либо...
Вот, у инвесторов есть такая поговорка: инвестиции превратились в опыт.
Да.
Вот, надо понимать, что так часто бывает. У меня очень много инвестиций превратилось в опыт, просто не пересказать.
И это нормально.
Ну, это часть профессии.
Дим, спасибо, очень ценно. Я думаю, просто вот кладезь знаний. Бери, спасибо. И делай. Спасибо.